А сейчас давайте поговорим о том, как помочь защитнику Отечества, вернувшимся из зоны СВО, адаптироваться к мирной жизни. Как уберечь от тяжелых психологических последствий после фронтовой жизни. Не секрет, что те, кто прошел через активные боевые действия, получают психологическую травму. В психологии давно уже есть и свой термин, объясняющий такие последствия у тех, кто прошел через тяжкие испытания. ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Кто-то с ним справляется самостоятельно, кто-то с помощью специалистов, которым психолог, экс-сотрудник психологической службы МЧС Республики Гузель Маринина, настоятельно советует обращаться. В одиночку справляться с этой проблемой очень трудно. Ну, сегодня мы будем говорить об СВО, вернее, о тех людях, которых их спецоперация тяжело затронула, или, как есть такое популярное выражение, о людях, ужаленных войной. С вами, как с профессиональным психологом, как с психологом, со специалистом, который работал в МЧС, то есть вы прекрасно знаете, представляете намного больше многих, что это такое психологическая травма у людей, прошедших такие тяжкие испытания. У меня вот так сразу несколько вопросов. Вообще, бывают люди, прошедшие войну, чья психика остается здоровой и крепкой? Какие основные общие симптомы у людей с потревоженной психикой, с потревоженной войной психикой? Как они проявляются? И правда ли, что такие люди, как это ни печально, может быть, констатировать, опасны для окружающих? Потому что, видимо, не умеют себя контролировать в нужный момент и так далее. И вообще такое можно вылечить? Можно человека снова сделать психически полноценным того, кто прошел войну?
Во-первых, людей, на которых не повлияла травма войны, нет. То есть есть индивидуальные особенности людей, которые прошли военные действия, боевые действия, и на кого-то повлияло очень сильно, потому что у них психика так устроена, на кого-то меньше. То есть это все индивидуально, но всех касается, потому что мы не рождены, чтобы воевать, мы рождены, чтобы жить в радости и в любви, и это действительно отход от нормы психической. И поэтому люди получают в той или иной степени психологическую травму. Я работала когда в МЧС, там были ребята-спасатели, которые участвовали в боевых действиях в Чечне и в Афганистане. Я вчера вспоминала, какие они были. Они действительно были очень тревожные, их постоянно тянуло в экстремальные ситуации. Если не было чрезвычайных ситуаций каких-то, и они не ехали на выезд, то они впадали кто в депрессию, кто в какой-то конфликт с коллегами. Они шли на какое-то асоциальное поведение.
Уточню, это, так сказать, ненамеренное стремление к агрессии или к конфликтности, да? Это получается, на подсознательном уровне или как?
Да. То есть травма войны, она так на них повлияла, что они неосознанно хотят быть там, где они были. То есть их психика так устроена
то
теперь.
Они не вернулись с войны или они хотят на нее вернуться, да?
Да. Угу. Или не вернулись неосознанно, или и хотят вернуться тоже, да. И во время травмы, любой травмы, происходят биохимические процессы в мозге, и химия мозга заставляет снова вернуться к этим переживаниям, хотя они страшные, ужасные, тревожные, опасные для жизни, но так мы устроены, что один раз побывав в какой-то сильной эмоциональной атмосфере, неосознанно психика хочет туда вернуться. Это касается и травмы войны.
Что же делать таким людям в первую очередь? Потому что осознанное их желание – это, наверное, все-таки жить в мирной, нормальной жизни.
Да, конечно.
Но не получается, да?
Таким людям надо помогать в первые 48 часов, как они вышли из боевых действий. Если им помочь в первые 48 часов, то эта травма не перейдет в посттравматический стрессовый синдром, ПТСР, который называется. В первые 48 часов и хотя бы первые несколько дней нужно им дать возможность проговориться, то есть вылить эту травму кому-то. Нужны люди, которые просто слушают все. Нужно обеспечить безопасную атмосферу, чтобы они были любыми, чтобы они кричали, орали, чтобы они плакали, говорили, как там было страшно, что им было страшно, что они струсили, что они предали, потому что разные чувства вины возникают, и стыда, что они выжили, например, а другие не выжили, что они не ранены целые, а кто-то ранен. что кто-то смог выйти, он смог, а кто-то не смог. То есть вот нужно все это, чтобы тело отдало травму. То есть во время любой травмы на себя берет весь груз тела. Как ни странно это не звучит. То есть в момент травмы психика убегает, разум убегает, чтобы не сойти с ума. И душа наша, и наше тело остается один на один в этой вот атмосфере и берет на себя травму. Поэтому люди, которые не проговорили эту травму, не дали право голоса душе и телу в первые 48 часов, это уходит в подсознание, в тело, в душу, и возникает вот этот вот посттравматический стрессовый расстройство, которое уже будет давать и физические болезни, и душевные какие-то, ну, эмоциональные реакции.
Но ведь понятно, что на фронте нереально вот в эти самые важные 48 часов оказать психологическую помощь, поддержку воину, бойцу. Как же они с этим справляются? Справляются ли? И что делать самим воевавшим, их близким и, возможно, даже медикам, когда проходит слишком много времени, когда вот те самые 48 часов упущены и возникает этот самый синдром?
Я думаю, что вот рекомендации какие самим ребятам, да? Вообще, я чтобы проще было воспринимать, скажем, что личность состоит из духа, души и тела. И у духа, души и тела есть потребности определенные. Потребности в целостности. И рассмотрим, например, тело. Если они вышли, то есть тело испытало стресс, да, травму, нужно сделать телу так, чтобы оно выпустило травму. То есть это может быть там, я не знаю, бить подушку или что-то там, какие-то вещи, выкричить эту травму, сделать то, что они могут. Или там в лесу куда-то выйти, прокричаться там, побить что-нибудь там. Ну, нужно ее прокричать. Нужно телу, если эта возможность есть, я не знаю, сходить в баню, сходить в массаж. То, что мы вот делаем в обычной жизни, чтобы снять стресс. Вот все, что тело хочет сделать для себя приятное, вот, нужно сделать. Потому что это может вылезти в какие-то, ну, агрессивные, насильственные действия к окружающим людям. Если телу не дать возможность выхода мирным путем, оно выведет это немирным путем. Для души тоже нужно дать возможность. Ну, знаете, есть две категории людей. Есть экстраверты же, есть интроверты. То есть для экстравертов нужно это что-то такое социум сказать, там выкрикнуть. А другим нужно что-то уйти в себя, я не знаю, медитация, молитва, что-то такое, что приведет их в это тихое общение. То есть тут тоже индивидуально все надо смотреть. На уровне души я сказала, что это именно эмоциональная поддержка. И нужны люди, с которыми они просто могут поговорить, да даже со своими коллегами, кто там есть, просто поговорить, просто высказать, что было, что тревожит. Просто этих людей надо выслушивать в первый момент. На духовном, как бы, уровне это молитва, это отношение с Богом. Я знаю много людей, которые живут молитвами, и реально Бог их спасает. Спасает от очень сложных каких-то ситуаций.
Ну, это еще, по-моему, советские классики сказали, что на войне не бывает атеистов.
Да.
И мы видим постоянные кадры в сюжетах и в фотографии, как бойцы молятся, и мусульмане, и православные, буддисты, вот буряты, как они молятся. Причем видно, что это не для проформы, скажем так, потому что друг, брат, сосед этим занимается, потому что душа просит, но, видимо, действительно именно поэтому их Бог спасает. Скажите, пожалуйста, вот когда закончилась война в Афганистане, ну, это Советский Союз, другая страна, прошлый век, мы впервые услышали такое понятие, как афганский синдром. Понятно, что это касается вот как раз тех вещей, о которых вы сейчас говорите. Наверное, сейчас после победы в спецоперации у нас появится тоже какой-то термин, но от названия суть его не меняется. Есть вьетнамский синдром, да, который касается Соединенных Штатов после их войны во Вьетнаме. Обществу это нагрузка по силам, и эмоциональной, и психологической, но материально мы сейчас не будем затрагивать. У нас могут быть такие фразы от чиновников: «Я вас туда не посылал». Ну, как помните, после Афганистана было, когда люди приходили за положенными им льготами или там какими-то определенными вещами, они слышали зачастую такое в ответ.
Я знаю зону своей ответственности, и вот в зоне своей ответственности я могу сказать, насколько я могу, то я делаю. То есть я работаю с близкими людьми, у которых на СВО. родные и близкие. Я работаю больше с такими людьми, потому что сами военные ко мне не приходят. Видимо, там есть психологи, которые с ними работают, я так думаю.
Ну, или они тоже недооценивают важность такого общения с психологом.
Да. Вот буквально месяц назад ко мне обратилась ВКонтакте, представляете, женщина с просьбой помочь ее брату младшему, который пришел в отпуск после года войны. Да, в отпуск и еще год. Он пришел, и он говорит... не общался ни с друзьями, ни с любимой девушкой. Он был в депрессии, у него болела спина. Он говорит, у меня крыша едет, то есть мне плохо, я больше не хочу возвращаться. Она говорит, помогите, пожалуйста. Может быть, консультацию, говорит, ему онлайн проведете, потому что это из глубинки Татарстана, из деревни. Вот. Я говорю, слушайте, я не знаю, как помочь, так вот, переписки. Давайте созвонимся. И мы созвонились, просто бесплатная, безоплатная консультация, чем я могу помочь. Она рассказала ситуацию, я сказала, что можно сделать, как доктор. Я сказала, что он ко мне не пойдет, потому что это нужно его желание и решение. А близкие могут ему помочь. И сказала, что делать. И мы с ней помолились. И вы знаете, она недели через две... мне пишет. Простите, что я вам сразу не написала. Просто я не могла поверить этому чуду. Он пошел к врачу. Он начал общаться. Мой сын, у него маленький сын, 6 или 7 лет, племянник. Он, говорит, очень его любит. И он его смог развеселить, вернуть к жизни. Мой муж, говорит, воевал в Чечне. Он тоже с ним поговорил. То есть была очень сильная поддержка со стороны близких людей. И он, говорит, ну, практически выздоровел, спина у него выздоровела, но он хотя бы морально себя поднял. И это, говорит, какое-то чудо. Она говорит, спасибо вам большое. Пусть, говорит, все люди, которые к вам обращаются, все получат такую же поддержку и помощь, как и вы. То есть это была бесплатная консультация. То есть это просто человек обратился ко мне, не зная меня вообще. Представляете, человек вообще меня не знает, просто. И таких людей несколько,
которые... Ну, вот, видимо, отчаяние искала, и Бог привел вам.
Да, я, говорит, молилась, говорит, я молилась и подумала про вас, нашла вас в ВКонтакте и позвонила. Вчера я у нее спросила разрешение, я говорю, можно ли вашу историю рассказать? Она говорит, конечно, можно. Если моя история кому-то поможет, я буду счастлива.
Мы когда с вами готовились к передаче... возникла такая тема «Травма войны». И, я еще вам тогда сказала, что это касается практически каждого в нашей стране на протяжении многих поколений, потому что, к огромному сожалению, так складывается жизнь России и Советского Союза, что у нас, наверное, нет ни одного поколения, которое не прошло бы через ту или иную войну. И то есть вот эта самая травма войны, она у всех. И все-таки давайте для радиослушателей объясним вообще, что это такое, что травму можно преодолеть.
Вот когда происходит травма, происходит изменение биохимии мозга. То есть вырабатываются определенные гормоны стресса, там адреналин, кортизол и другие гормоны стресса, которые приводят в готовность наш организм, да, во время травмы. И если их вовремя не вывести, и психологически, и физически, то, соответственно, они начинают отравлять зоны мозга, и, представляете, это называется фрагментарное онемение. То есть происходит онемение головного мозга, пропадает слух, там, чувства, эмоции. Это как шок какой-то зоны мозга. То есть просто отключается эта зона мозга, и там хранится травма. И еще на уровне тела где-то может храниться. И это остается на уровне ДНК, и передается из поколения в поколение. Это называется эпигенетическая наследственность. Это научный термин, никакая не эзотерика. Это доказано учеными. И если интересно, может быть, слушателям интересно узнать про травмы поколений, это Людмила Петрановская. Травму поколений можно просто найти в интернете и почитать об этом, как это передается. Теперь возвращаемся к нашей, травме войны. Происходит биохимическое изменение в ДНК. И это передается в ДНК потомков. И если у потомков возникает триггер такой же, то есть, например, там были выстрелы, взрывы, и вдруг такой хлопок там такой, хоп, и у него срабатывает вот этот вот триггер, и он думает, что он находится там, даже если он там никогда не был. То есть людям, которые чувствуют, что у них происходят какие-то эмоциональные и телесные реакции на события, которых они никогда не были. Значит, вероятнее всего, это травма рода. во время мобилизации...
Вот недавний.
Да-да-да, недавний. В 22-м году, угу. Да, в сентябре.
Ну, я имею в виду, мы об СВО говорим.
Да, сейчас. СВО говорим, да. Я в одном помещении находилась с женщиной знакомой, которая услышала при мне эти новости. Она была нормальным человеком. Вдруг она меняется в лице, просто глаза стекленеют, она впадает в какой-то ужас и начинает обсуждать это. Я ее останавливаю, она не останавливается просто. Я не понимаю, что с ней происходит. Я говорю, подождите, остановитесь, вы же нормальный был. Нет, все, опасность, все такое. Вот просто паника у человека. Я ей предложила консультацию, и мы вышли на травму рода. Оказалось, ее мама, когда ей было 7 лет, она была в оккупации в Молдавии. И ее послали за водой в колодец. И когда она там шла, колодец находился в середине деревни. И когда она оттуда шла, началась бомбежка. И эта девочка бежала, и сзади нее взрывались бомбы. И она перепрыгнула через забор, огроменный, высокий. В нормальной ситуации это невозможно перепрыгнуть. И эта девочка стала мамой вот этой женщины. И на уровне ДНК передала своим детям, внукам, всем. Вот этот ужас и страх, когда начинается война, значит, опасность для меня и моих близких. Здесь срабатывает вот эта биохимия. Вот эти вот ДНК выделяет определенные гормоны, и человека просто затмевает глаза, и он просто в ужасе, в страхе, в тревоге за своих детей, за себя. Все пропало, все. Когда я провела консультацию, сняла травму рода, есть инструмент такой, который снимает эту травму рода, она как будто очнулась из забытия. Такая... А что это было? А что это было? Это что, я так думала? Да ладно, разве так бывает? Говорю, вот представляете, так работает травма рода. И таких людей у меня вот с начала именно мобилизации было очень много на консультациях. Когда мы снимали травму рода, и у них снималась вот эта тревожность и переживание за себя и близких.
Ну, вот ситуация, она до сих пор у нас остается в этом плане, как бы в стране, мягко скажем, непростой. Но паниковать некогда, надо быть внутренне мобилизованным, с трезвой головой, да? Вот что бы вы порекомендовали, раз выясняется, что мы все ужаленные, так или иначе, что же нам делать?
Ну, самодиагностику провести, вот то, что я сказала вначале, что есть ли у вас какие-то неадекватные реакции, то есть вы никогда не были вот в этих ситуациях каких-то, да? Но у вас происходит вот этот вот страх, тревога, какие-то новости смотрели там, или промелькнул, кто-то что-то сказал, и у вас начинается вот эта какая-то непонятная эмоционально неадекватная реакция, значит, у вас, ну, вероятнее всего, травма рода. Ну, у нас практически 80% с травмы рода.
Вот, и я тоже об этом.
Да, поэтому все равно можно найти. Кто был в оккупации, кто был на войне, пропал без вести,
ну,
кто,
бабушки,
кто был в блокаде. Вот у меня
это.
Была женщина, ее предки все были в блокадном Ленинграде. И кто-то погиб, кто-то умер, кто-то в концлагерях погиб. То есть с обеих сторон. И эта женщина, было ощущение у нее, что она в блокаде, представляете? Мне как будто тиски, говорит, сдавливают со всех сторон. Вот я с ней общалась и говорила, вам нужно исцеление, вам нужно снимать травму рода с одной стороны по концлагерям, с другой стороны по блокаде. Ну, она не решилась ко мне пойти, просто это ее выбор.
Ну, вот если кто не решится пойти к психологам, таких, я думаю, подавляющее большинство, кто-то не найдет время, кто-то не верит во все это, кому-то денег жалко, ну, неважно, да, не пойдет. Как-то самому себе можно помочь? Потому что, может быть, вот те ситуации, которые вы описали, когда человек там как будто не он становится, да, да, неадекватное, да, поведение и все прочее, может, это крайняя ситуация. Но страх-то охватывает многих, или, да, поселился даже, не охватывает, а поселился во многих, даже в тех, у кого нет близких на фронте в данный момент.
Да.
Но мы же все хорошо знаем историю, мы знаем историю своих семей хотя бы, и мы понимаем, какие перспективы могут наступить. И вот заранее нам страшно. Вот вы сейчас сказали, прочитали новости, испугались. Да, я знаю, что у многих такая проблема. Прочитали новости, испугались.
Между прочим, новости усиливают травму в 2-3 раза. То есть, получается, люди, которые смотрят новости постоянно, они постоянно усиливают эту травму рода и собственную травму. Если они, например, люди были, например, кто-то в Афганистане же был, уже пожилые сейчас, кто-то в Чечне был, они смотрят вот это, у них активируется вот эта травма, те войны. Вот. И у них возникает, знаете, даже запускается программа самоуничтожения, что ли. То есть все безысходность какая-то приходит. И вот есть две реакции на травму. Первая реакция – я просто хочу, как помочь этим людям, да? Надо сначала распознать. То есть этот человек – экстраверт. Если он всегда был открыт, то он может вести асоциальное поведение. Он может ввязываться в драки, идти туда, где опасность для жизни. Вот как наши спасатели, да, вот во время работы со мной, да, вот, они прям вот лезли туда, куда их даже не просят, например, лезть с риском для жизни. Это вот одна категория. Вторая категория – это интроверты, такие меланхолики, которые внутрь себя всегда были направлены. То, что у них травма войны, можно сказать, они в себя уходят. Вот как этот парень, да, про которого я рассказывала. В депрессию, в какие-то чувства вины, самоуничижение, вплоть до суицида. То есть нужно понять сначала, кто здесь что. И с первой категории, я думаю, им можно помочь. Им нужен физический труд, прям физический труд.
До изнеможения.
Что-то делать такое. Социализация, где они могут разговаривать, где они могут... Вот, даже вот настройки, просто работать физически, что-то такое, чтобы это у них как бы в мирное русло, вот эти вот вещи. Или в спасатели идти действительно, да. А второй категории надо такое более мягкое. С ними нужно очень аккуратно. Им нужно обеспечить безопасную атмосферу, где они могут и физически что-то делать. Это люди больше помогающие такие. То есть они переживают, когда они знают, как это тяжело внутри, они... больше их направлять, напомогать таким же, как они сами, например. Разговаривать с такими же, как они сами. Разворачивать их туда. И с ними вести задушевные беседы. То есть помогать им просто раскрываться, разговаривать, куда-то ходить. Вот даже такие спокойные там. Речка, лес, охота, какие-то вот такие, рыбалки, вот такие вещи. Там плавание. Чтобы у них психика успокаивалась. То есть у них внутреннее огромное напряжение. Вот. И они составляют угрозу для себя самих.
А вот тот молодой человек, о котором вы рассказывали, чья сестра вам писала, позвонила, он снова вернулся на войну?
Да, вернулся.
Ну, уже без внутреннего сопротивления?
Да, он говорит, вообще другое настроение. Я, честно говоря, думала, что он пойдет все-таки к врачам и скажет, что я не могу больше воевать. И, ну, потому что, если говорит... крыша едет у человека. Я говорю, может быть, он скажет, там, его не пошлют, если у него ну, с психикой какие-то проблемы начались. Пусть он скажет и так далее. Но он принял такое решение, чтобы дальше продолжить пойти. Ну, это его право.
Я представляю, ну, жена, сестра, особенно мама, да, отправила своего сына на войну, и она же, наверное, живет. Ну, как сплошной комок, как сжатая пружина.
Да, да.
И при этом понимает, а особенно если у нее есть еще дети, которые требуют внимания тоже, да, понимает, что так жить нельзя.
Да.
Что им делать?
У меня на консультации была женщина, у которой младший сын на СВО. Она уже бабушка, то есть у этого сына есть уже ребенок годовалый. Он родился во время СВО, он приходил в отпуск, вот родился ребенок. То есть ребенок растет без папы, вот, и она очень переживает именно за это, что без папы растет ребенок. Да, у нее огромная тревожность, у нее два раза было прединсультное состояние. Она говорила, что Гузель, я срочно хочу к вам на консультацию. Я понимаю, что если я что-то не сделаю с собой, у меня просто будет инсульт, я просто умру. Вот, и я провела несколько консультаций ей, ее отпустила просто. То есть отпустила, я даже не знаю, как без консультации таким людям, как себе помочь, я не знаю, честно говоря, потому что у очень многих людей вот такая ситуация, и я думаю, им надо найти просто специалиста хорошего.
А вообще можно жить в такой ситуации, но когда близкие воюют, не всегда есть связь, не часто выходят на разговор с близкими по телефону, да, вообще можно жить как-то расслабленно внутренне, психологически или нет?
Ведь если...
мне, вы знаете, простите, перебиваю, мне, знаете, вспоминается разговор с одной женщиной, у которой муж ушел добровольцем, и она говорит, что я не могу себе позволить жить расслабленно, ходить в гости, в театр, там, еще куда-то, потому что мне стыдно.
Я думаю, здесь, знаете, это как в созависимых семьях. Слышали такое? Да, созависимые семьи, где алкоголики есть, и есть созависимые от алкоголизма, да, от алкоголика. То же самое, они же не дают себе жить. Потому что у меня, там, допустим, муж алкоголик, я не имею права жить. И они живут жизнью этого мужа-алкоголика. То же самое здесь. Это одно и то же. Это одно и то же. И я думаю, что надо жить. Надо жить свою жизнь. Потому что мы отдельные личности, и...
Ну, ничем не поможешь ведь, если ты будешь сидеть у телевизора, а не у подруги на дне рождения, да?
Знаете, один только вариант, самый главный, это верить в Бога и молиться. Все. Если хотя бы только это делать, то можно жить в покое. И знаю, вот буквально на днях рассказали мне историю, родственник пошел на СВО, и попал в окружение или куда-то, в общем. И он выходил один оттуда. И в этот момент его дочь и его родственница сватья, они просто почувствовали такую невообразимую тревогу и какой-то ужас внутри. Они просто начали молиться. Они не понимали, что они просто молились. В разных городах находятся обе. Потом они созвонились и узнали, когда он пришел уже, там, из госпиталя позвонил, говорит, вот я ранение получил в голову и так далее, и так далее. Я один выжил только. Вот. И они поняли, что их молитвы вывели его с поля боя. Вывели целым невредимым. И пули практически его не задели. Там только по касательной как-то прошла, очень легкое ранение. И еще там случай рассказывали, что просто родственница, невестка, проснулась в 3 утра. И просто непонятно. И она верующая женщина, она просто молилась за всех подряд. Вот она не понимает, почему ее Бог... Прям реально Бог будет, говорит, молись. И она всех промолила, всех, в том числе вот этого своего зятя. И он без пятки, но вернулся.
Мы верим в победу, которая будет обязательно за нами. Ну и давайте действительно молиться за наших воинов. Спасибо большое, Гузель.